Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги протоиерея Иоанна Базарова «Библейская история». Беседа нашего корреспондента Надежды Зотовой с психологом Людмилой Ермаковой. Далее ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Протоиерей Иоанн Базаров. Библейская история, сокращенно извлеченная из священных книг Ветхого и Нового Завета. Из Ветхого Завета. Даниил. Впрочем, благоволение Божие не оставляло избранного, хотя и неблагодарного народа, в самом его плену. Иудеи не были совершенно забыты Богом и в Вавилоне. И по мере того, как между ними являлись люди, боявшиеся Бога, открывалась над ними и дивная рука Божия. Так из плененных иудеев многие, отличавшиеся знатностью рода и образованием, и имевшие приятную наружность, тотчас же взяты были ко двору. В числе таковых были четверо юношей — Даниил, Анания, Азария и Мисаил, обративший на себя особенное внимание царя Вавилонского. Навуходоносор велел воспитать их во всей мудрости халдейской, а впоследствии даровал им важнейшие звания в своем царстве. Это обстоятельство послужило в пользу всему пленному народу иудейскому и способствовало распространению истинного богопознания и между самыми язычниками. Впрочем, прежде чем эти мужи достигли такого высокого положения в чужом царстве, им суждено было перенести тяжкие испытания. Воспитываясь при дворе Навуходоносора, они подвергались многим искушениям, которые легко могли бы совратить их с прямого пути. Но благочестивые юноши твердо держались веры отцов своих и через то избегали всяких соблазнов. Так, между прочим, боясь оскверниться языческую пищей, они отказались от яств, присылавшихся им от царского стола, и предпочитали питаться одним только хлебом и овощами. Бог благословил доброе их расположение, так что и при самой умеренной пище они оставались гораздо здоровее и крепче, чем их сотоварищи, питавшиеся роскошными яствами. Когда же настало время представить их царю, то они так отличились перед ним своей мудростью и познаниями, что он тотчас же приказал взять их ко двору и назначил им службу при себе. Раз Навуходоносору вздумалось слить золотое изображение 60 локтей вышиною и поставить онное на поле Деире. Для открытия этой статуи были собраны все знатные лица Халдейского царства. Глашатый восклицал громким голосом: «Вам говорят народы, люди, племена и языки. Когда услышите звук труб, свирелей и гуслей, арф, псалтири и всякого рода инструментов, подите и поклонитесь золотой статуе, которую поставил царь Навуходоносор. А кто не поклонится, тот сейчас же будет брошен в раскаленную печь». Сидрах, Месах и Авденага, так были переименованы по-халдейски Анания, Азария и Мисаил, по званию своему должны были присутствовать при этом торжестве. Но в то время, как все пали лицами на землю, они одни не поклонились перед истуканом. Об этом тотчас донесли царю. Навуходоносор велел привести их к себе и сказал: «Правда ли, что вы не хотите служить Богу моему и не кланяете статуи, которую я поставил? Подите сейчас же поклонитесь, иначе будете брошены в раскаленную печь, и никакой Бог не спасет вас от руки моей». Три отрока отвечали: «Есть у нас Бог на небеси, которому мы служим, и который силен изъять нас из печи огненной и избавить нас от руки твоей, царь. Но если и не так, да будет тебе известно, что богам твоим не послужим, и статуи твоей, которую ты поставил, не поклонимся». Тогда Навуходоносор, воспылав гневом, приказал сейчас же разжечь печь 7 раз сильнее обыкновенного. Трех отроков связали и во всей одежде бросили в раскаленную печь. Жар от печи был так силен, что убил самих людей, ввергавших в огонь отроков. Царь, смотревший на это зрелище, вдруг в ужасе говорит вельможам своим: «Не трех ли мужей связали мы и бросили в огонь? Но вот я вижу 4, все они развязаны, ходят среди пламени, и ничто на них не повредилось от огня, а вид 4-го подобен Сыну Божию». Тогда Навуходоносор подошел к отверстию раскаленной печи и сказал: «Сидрах, Месах и Авденага, рабы Бога Вышнего, выйдите вон!» Они вышли. Все столпились вокруг них и дивились, что не повредил их огонь, так что ни волоса на головах их не опалились, ни одежды их не изменились, не слышно было от них даже запаха раскаленной печи. Тогда царь поклонился перед ними Богу и сказал: «Благословен Бог Сидраха, Месаха и Авденага, который послал ангела своего и избавил отроков своих, ибо они уповали на него». Затем он издал повеление по всему царству своему: «Кто похулит Бога Сидраха, Месаха и Авденага, тот будет повинен в смерти». А этих трех мужей облек великою силою в своем царстве. Юный Даниил был так же в большой чести, как у Навуходоносора, так и у преемника его Валтасара. самого же верха славы своей достиг он при Дарии Мидийском, который поручил ему в управление третью часть своих владений и думал даже поставить его над всем царством своим. Это возбудило в вельможах зависть к Даниилу, и они решились низвергнуть его. А как им не удавалось достигнуть этого клеветою, то они прибегли к хитрости. Враги Даниила знали, как усердно был он предан вере отцов своих. Они были уверены, что он ни за что не отступит от предписаний своего закона, и потому уговорили царя издать такого рода повеление. Кто в течение 30 дней станет просить о чем бы то ни было Бога или человека, кроме царя, тот будет брошен в ров львиный. Даниил, несмотря на это повеление, продолжал по обыкновению своему молиться Богу 3 раза в день перед открытым окном, обращенным к Иерусалиму. Враги его не замедлили донести о том царю. Царь, так любивший и уважавший Даниила, охотно простил бы ему благочестивые его обычаи, но вельможи напомнили ему о данном слове и о строгости царского указа и, наконец, довели до того, что он в самом деле велел бросить Даниила в львиный ров. «Бог твой, — говорил он Даниилу, — которому ты служишь непрестанно, тот спасет тебя». Даниила бросили в ров, отверстие заложили камнем, запечатав его при том перстнем царским и перстнем вельмож. Царь был этим так огорчен, что отказался от пищи и не мог спать целую ночь. Утром на рассвете поспешил он ко рву и вскричал громким голосом: «Даниил, раб Бога живого, возмог ли Бог твой избавить тебя от уст львиных?» Даниил отвечал: «Бог мой послал ангела своего, который заградил уста львов, и они не сделали мне вреда». Царь очень обрадовался и велел тотчас же вынуть Даниила из рва, а вместо него бросить туда обвинителей его. С ними львы поступили иначе. Еще не долетели они до дна, как были растерзаны разъяренными зверями. Тогда царь издал повеление такого содержания: «Сим дается от меня закон для всей земли моего царства, чтобы все трепетали и боялись Бога Даниилова, ибо Он есть Бог живой и вечный, Он спасает и избавляет, Он творит чудеса на небесах и на земле».
Главы из книги «Библейская история» читал Рафаэль Клейнер. Запись осуществлена Православным центром Деоника. В эфире программа «Благовещение». Thank you.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Предлагаем вам прослушать вторую часть беседы о проблемах современной психологии с православным психологом Людмилой Федоровной Ермаковой. Людмила Федоровна, какие были примеры такие яркие, иллюстрирующие, что человек может повредиться от неправильного общения с неправильным психологом?
У меня была одна женщина, которая пришла ко мне в таком очень тяжелом состоянии, у нее были проблемы на работе, и она в связи с этими проблемами пошла к психологу. А психолог стал ее при этом как-то еще и унижать, и стал буквально издеваться над тем, что эта женщина человек верующий. И нанесла, я так понимаю, сильнейший вред этой женщине, потому что эта женщина после этого бросила работу. Она несколько лет не могла работать. Она стала бояться работы, она стала бояться психологов. Ей стали сниться тоже какие-то страхи и ужасы. И у нее постоянно перед глазами была вот эта вот картина, вот этот вот ухмыляющийся психолог. Причем это была молодая девчонка, психолог, которая вот буквально над ней издевалась. И работа вот с этой женщиной, конечно, у меня была такая достаточно сложная и длительная. То есть это все просто так, конечно, не проходит.
Но вам удалось ей помочь все-таки.
Да, но не только моими какими-то усилиями, а без церкви здесь тоже не обошлось. Потому что там, понимаете, на самом деле плохой психотерапевт, он же не только повреждает какие-то вот чисто психологические структуры, он на самом деле в духовном плане огромный вред приносит. И отсюда вот все эти проблемы. Он или ломает духовную защиту, и человек становится проницаемым, по-видимому, для чего-то. И основной-то вред, мне кажется, именно в этом-то и состоит. То есть, снимая вроде бы психологические барьеры, он на самом деле взламывает духовную защиту человека. И человек потом чувствует себя как без кожи, понимаете? Поэтому работать потом с таким человеком, просто психологу, невозможно. Здесь обязательно надо, чтобы помогал священник. Даже более правильно сказать, психолог на самом деле начинает помогать священнику в этой работе. То есть начинает потихонечку у человека восстанавливаться вот эта духовная и психологическая защита. И здесь обязательно человеку и исповедь, и причастие, и возможные святые источники, там, и паломничество. И вот с помощью таких духовных средств человек тоже начинает потихонечку восстанавливаться. И поддержка психотерапевта. Тогда человек начинает вот от этого излечиваться, восстанавливаться. Но это непростое дело.
Ну, конечно, мы тут даже не говорили, что в основе гармоничности должна лежать воцерковленная жизнь. Это в идеале. Но мы знаем случаи в церковной среде повреждения людей, потому что человек может думать, что он живет правильной церковной жизнью, а на самом деле возможны всякие искажения тоже. Поэтому и нужны хорошие специалисты, которые вовремя смогут вывих какой-то вправить, если даже снесло не туда. Но, конечно, основа всему – это евхаристическая жизнь.
Конечно, и на самом деле, ведь мы же знаем, что человек состоит из тела, души и духа. Ну, кто-то говорит о дихотомии. Тело и душа. Но когда с этой душой начинают работать вот такие специалисты, то там совершенно четко выявляются повреждения и на уровне души, с тем, с чем может работать психолог, и на уровне духовном, то, что является задачей священника. Это-то и является самым опасным, и из-за этого-то, я думаю, и возникает такое вот ощущение и у тех, кто пострадал от подобной работы, и у их близких. Ну вот здесь я хотела бы еще коротенько вспомнить такую ситуацию. Как-то раз я была на методическом собрании, когда собирали психологов, и они обсуждали тот методический аппарат, с которым они работают с детьми. И вот одна такая психологиня, у которой там 33 косички, какой-то рваный край юбки. Ну, мы с вами понимаем, что вид у психолога должен быть все-таки тоже адекватный. Я бы к такому психологу все-таки не пошла. Мы всегда смотрим, к кому мы идем.
Да, какая-то норма существует такая.
Да. И еще раз хочу сказать, что есть пока такая вот потребность, поиск методик, которые бы работали, в кавычках, скажем так, которые бы действовали, то есть которые бы вдруг меняли по желанию родителей или по желанию психолога ребенка. И это психологиня молодая с радостью всем сообщила, что она сходила в Институт стран Востока, там приобрела иллюстрации картин Рериха И когда ей давали классы для работы с детьми, она вывешивала эти картины и говорила: «Дети, посмотрите, какая голубизна на этой картине. Войдите в нее». Вот как дать ребенку такую инструкцию? Что ребенок должен при этом сделать? Значит, ребенок должен пытаться всеми там мыслимыми и немыслимыми способами как-то вот войти в какое-то взаимодействие, в общем-то, с этой картиной. Кто такой Рерих, мы с вами тоже знаем. И мы знаем, что произведения искусства, они несут на себе печать творца, печать композитора, авторскую печать несут. И несут в наш мир духовное состояние автора. И поэтому, понимаете, вот такой контакт с этим автором может быть и не полезен. Я бы, например, не хотела, чтобы мои дети общались с Рерихом.
Тем более... Не эстетически, а уже переходя тоже в некую духовность.
Да, здесь же не говорится об эстетических каких-то достоинствах картины. А здесь именно вот настроено определенное духовное состояние. То есть картины Рериха в данном случае использовались как средство для вхождения в определенное духовное состояние. И вот это вот вещи очень опасные. И психологи в школах подобные вещи используют постоянно. Там уже медитация, это уже рабочий термин. Там уже медитирующая музыка, картинки тоже, на которых дети медитируют. Какие-то специальные физические упражнения, это уже становится нормой.
Да, а вот результат таких методик, вот кто-нибудь что-то пытался проследить, хотя бы вот какие-то конкретные случаи, чем это может для ребенка закончиться?
Конкретные случаи, они сразу начинают возникать, потому что родители после этого начинают бежать к другим психологам с такой проблемой. Дети перестают спать ночью, плохо засыпают, дети ночью кричат. К детям приходят какие-то ужасные сущности, которые их хватают, душат, куда-то там тянут.
Или снятся кошмары, да?
Снятся детям кошмары. У детей начинается энурез, то есть дети писаются в постель. Возникает тревожность особая, которой не было до этих занятий с психологом. То есть внешняя картина поведения ребенка, она, конечно, меняется. И родители это видят. И поэтому такие думающие родители, внимательные родители, они начинают отслеживать, после чего это происходит, и начинают уже возражать против занятий психологов своими детьми.
А использование, вот я знаю, некоторым нашим довольно известным психотерапевтам пришлось уйти из такой официальной медицины из-за того, что активно стали внедряться практики гипноза, которые, ну, несовместимы были с православным мировоззрением, с учетом того, что это все-таки является неким насилием над волей человека.
Ну, ведь это же известно, гипноз – это измененное состояние сознания, в котором человек начинает подвергаться каким-то внушениям со стороны. Но, кстати, не все люди подвергаются гипнозу. Люди с хорошей психологической и духовной защитой, они, слава тебе, Господи, не подвергаются этому. И это тоже о многом нам говорит. И такие же измененные состояния сознания возникают при аутотренинге, при медитации, и все это небезопасно. Опять же, вот из моей студенческой практики у нас был такой случай. Один из ребят в компании решил загипнотизировать другого. Ну и ввел его в состояние гипноза. Вести-то он его ввел, а вывести не мог. И он впал в такую панику, ему стало так страшно. Он такой шок пережил.
Тот, кто ввел, да?
Тот, кто ввел, и все, кто при этом присутствовали. Потому что человек действительно впал в какое-то такое непонятное состояние сознания.
Система сработала.
Да, и всем было страшно, потому что это действительно страшно. Человек при этом теряет уже все свои прежние...
Личностные, да?
Все свои личностные характеристики он даже теряет. И, конечно, он там стал кому-то звонить, просить совета. Ему просто посоветовали оставить этого человека в покое, дать ему выспаться. Он потом заснул, этот человек, выспался, проснулся. И вроде бы он проснулся уже в нормальном состоянии. Но кто знает, что с ним происходило.
Какое повреждение могло случиться?
Какое повреждение, да, вот за этот момент отключения. Это все очень опасно. И те же святые отцы говорят о том, что мы должны трезвиться. В психологии одним из основных критериев нормы считается критичность. А когда мы человека вводим в измененное состояние сознания, мы прежде всего отрезаем вот эту самую критичность. То есть это очень опасные вещи. И нельзя с этим играть, нельзя с этим манипулировать. Тем более научных исследований даже по поводу гипноза, таких серьезных, лонгитюдных, нету. Средства есть, методика эта в определенных ситуациях она применяется, используется, но что дальше с человеком происходит? Где научные исследования? Есть описание применения, но нет описания последствий этой методики. И вот это вот заставляет о многом задуматься, и это настораживает.
Людмила Федоровна, ну вот кто-то может услышать и сказать, вот эти православные все они отметают, и все западные, так сказать, методики. Но здравый смысл присутствует, ведь не все же в западных методиках отметается. Ведь есть здравые вещи, которые любой практик настоящий, у которого правильное мировоззрение и профессионал, он будет брать на вооружение. Вот вам известны такие?
Вы знаете, очень интересное исследование в гештальт-психологии. Это действительно научное исследование. Но чтобы слушателям было понятно, некоторые вещи я могу сказать. Ну, например, эффект незаконченного действия. Проводился такой эксперимент. Берется ребеночек или взрослый человек, кладется перед ним страница, и ему говорится, что вот он должен написать 5 строчек, палочек или крючочков. Потом где-то в середине вдруг экспериментатор отодвигает эту страницу, дает ему другую, и дает ему другое задание. Говорит, нарисуй мне точки. Вот точки, точки, точки тоже там, допустим, 5 строчек. Это задание он ему дает доделать до конца. И все, на этом эксперимент вроде бы завершается. Но самое интересное в следующем. Большая часть людей, выполнив второе задание, она возвращается к первому и стремится его закончить. Хотя смысла никакого для человека это не имеет. Ну что там, дописал я там эти крючочки, палочки или не дописал? Но дело в том, что когда я начинаю что-то делать, какой-то план у меня выстраивается, который имеет какие-то свои стадии, этапы, и когда вот этот план где-то в середине прерывается, то возникает вот этот вот эффект незаконченного действия, и человеку обязательно хочется его завершить. Кстати, это одна из характеристик нормы. Вот если у человека присутствует этот эффект, начал он делать дело, он должен его закончить. Все-таки это норма. Когда человек начинает делать одно дело и не заканчивает, простите меня, ходит там с полуспущенными брюками, с кое-как застегнутой рубашкой, мы же сами видим, что это не совсем норма. И вот сейчас появился такой феномен, у меня рабочее такое название – крышечная болезнь. Это когда человек открывает крышку, например, кастрюли на кухне, а закрыть ее забывает. И так во всем. Открыл дверь, забыл закрыть. Что-то взял, на место не положил. Понимаете? То есть каждое действие какое-то делается наполовину. И уже это входит в структуру личности, уже становится его такой характеристикой. Кстати, вот у меня тоже одна психолог знакомая была, она имела свою лабораторию. И у нее был такой тест, такая задача для тех, кого она принимала к себе на работу. Это тоже было давно. Значит, когда человек приходил к ней наниматься на работу, она его просила поставить чайник, чтобы обсудить проблемы за чаем. И человек наливал воду, включал чайник. Тогда не было еще этих чайников, как у нас сейчас, выключающиеся. А тогда были обычные чайники со спиралью, которые надо было не забыть и выключить. И вот дальше она смотрела, вспомнит этот человек, что надо выключить чайник или не вспомнит. И вот если этот человек забывал выключить чайник, она понимала, что у него есть проблемы. И как-то вот она старалась все-таки таких людей к себе на работу не брать.
Людмила Федоровна, один из таких признаков, когда человек вообще берется и практически не доводит до конца, вот хронически, это, по-моему, уже признак болезненный. Не на уровне крышки, а посложнее.
Вы знаете, ведь начинается это все с воспитания. Часто, кстати, дети, которые с бабушками воспитываются, они очень такие ответственные, они очень такие тщательные, потому что бабушка, она как-то детей учит. Вот 100 раз проверить, и как-то все очень тщательно. Бабушки, как правило, отслеживают, чтобы дело было сделано от и до. И вот воспитание ребенка, на самом деле, это очень важно. Нынешние родители, которые замучены и работой, и прочими заботами, и кризисом, и всем прочим, они успевают иногда только дать ребенку какое-то задание, но они не смотрят, как он это выполняет, и не отслеживают, закончил он это действие или нет. И это попустительство такое, оно и способствует тому, что ребенок одно что-то начал делать, не закончил, другое, третье и так далее. И это становится привычкой, а привычка это...
Вторая натура?
Да, становится уже натурой. А дальше это уже и характер формируется, а дальше это уже и вся жизнь складывается уже не так, как надо. А начинается все с таких мелочей.
Хотелось бы в завершение нашего разговора подвести итог тому, о чем мы говорили, именно о работе психотерапевтов. Насколько это все-таки должно быть безопасно, как в медицине не навредит, чтобы мы посоветовали нашим радиослушателям, у которых возникают проблемы, там, особенно с детьми.
Психотерапевт, по моему глубокому убеждению, не должен как-то подменять собой священника. То есть здесь вот грань на самом деле очень тонкая. Не любой вопрос можно задать ребенку или взрослому, с которым работает психотерапевт. Вообще не в любую область можно влезть. И психотерапевт, который понимает, что перед ним не какой-то объект, с которым надо произвести какие-то манипуляции и как-то его изменить, а психотерапевт, который понимает, что у человека имеются какие-то трудности, какие-то деформации характера, поведения, восприятия, может быть, реальности, и который помогает ему немножко вот эти деформации выправить. Если психотерапевт таким образом работает, да еще если он при этом как-то возвышает человека, с которым работает, понимаете, вот дистанция должна такая быть достаточно приличная между психотерапевтом и другой личностью. Психотерапевт должен понимать, что любая личность, которая перед ним находится, даже если этой личности 8, 9, 10 лет, это личность уникальная, у нее свой путь развития. И как-то вот увидеть, что ребенок вдруг куда-то начинает отклоняться от доброго, от хорошего пути, не в ту сторону, и вот немножко поправить его, это психотерапевт может. Но куда-то к нему там лезть в структуру его личности, к нему в душу, и что-то пытаться там переделывать. На самом-то деле проблема в том, что православный психотерапевт, он относится к другому человеку как к образу и подобию Божию. И вот это самое главное, и это задает очень такую высокую планку отношения между психотерапевтом и тем, кто к нему приходит. А если психотерапевт видит в себе учителя, и
с высоты своего «я», да.
Да, с высоты своего «я» и видит какое-то отклонение от какой-то ему одному ведомой нормы и пытается его в эту норму вернуть, то здесь, конечно, возможны и деформации личности, и такие вот печальные последствия, о которых вы нам говорили.
Мы хотим предостеречь наших радиослушателей от ошибочных шагов, от попадания не к тем специалистам, которым нужно, чтобы вреда не было. Мы за хороших специалистов, но все-таки в данном случае очень важно и мировоззрение человека, его цельность. Спасибо, Людмила Федоровна, всего вам доброго.
До свидания.
Вы прослушали беседу с православным психологом Людмилой Федоровной Ермаковой. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Алексей Ильич, если нет духовника, то как определить, с какой частотой полезнее причащаться?
Я вам скажу, что все-таки надо стараться, насколько это возможно, найти священника, с которым вы могли говорить, что называется, по душам, консультироваться, спрашивать вопросы. У нас сейчас вот эта та крайность, о которой я сейчас говорил, она нам очень и очень мешает. Что сейчас, если уже вы пришли раз-два к священнику, все. Если хорошо, он благоразумный. Он с вами так и продолжит, как человек с человеком. Приходите, обсуждаете, вы решаете вопросы. Он говорит, я считаю вот так. Если он неразумный, вот так и больше никак. Вот тогда беда. Поэтому нужно понять простую вещь, что не надо подразумевать под духовником какого-то деспота, какого-то тирана, какого-то главу секты, который приказывает вот так и больше никак. Нет этого. Особенно в наше время. Это было в древнем иночестве, и то это было явление редкое, когда действительно люди вступали в отношения послушания. Посмотрите, много великих святых. Много ли у них было учеников? Совсем немного. Хотя обращались к ним часто огромное количество людей. Выбирал лишь некоторых, кого можно было расти. Нужно найти священника, с которым вы можете говорить по-человечески. А не так, знаете, сверху вниз, поджав хвостик. Потому что это не христианское дело. Такого нужно найти. И с таким человеком, я думаю, что вы всегда можете посоветоваться. И потом, вы не связаны. Вы поговорили с ним, можете пойти с другим также поговорить. Также можете поговорить. И я думаю, что разумный священник, он даже сам вам скажет на те вопросы, которые не может ответить, он сам скажет, я затрудняюсь. Или мне кажется, может быть, что вот так лучше. Но, может быть, вы еще с кем-нибудь поговорите. Вот такой разумный, трезвый, я бы сказал, скромный подход. Это один из признаков того, что вы попали на хорошего священника. Как вы будете называть? Духовник, не духовник, не имеет значения. Важно вот это, чтобы найти человека смиренного, скромного, даже не хочу смиреть, скромного, который бы разговаривал как человек с человеком. И я думаю, что если вы таких найдете, то вы сможете всегда выяснить и этот вопрос о том, как часто вам причащаться. Но вообще-то, так, если уж в самой общей форме сказать, то есть, например, у Брянчанинова такая мысль, что нужно было бы каждые 3 недели причащаться. Ну, может быть, это сложно, может быть, ну, хотя бы раз в месяц. Но особенно, я понимаю, что бывают интервалы вот такие между постами. И здесь человек дольше, положим, не сможет причащаться. Надо постами почаще причащаться, особенно Великим постом. Такое, надо исходить из жизненных условий. Только одно еще обстоятельство. Часто людей отбивают от этого очень здорово. Налагают бремена неудобоносимые. Прям точно по Евангелию. Точно. Например, что такое для человека рабочего? Каждый день, который работает, 3 дня поста. Причем категорически. Ну, посоветуйте, ладно, что было бы, ну, конечно, лучше. Но не может, ну, 2, ну, 1. Нет, вот так, 3, и бедный человек мается, жмется, и хотелось бы, и в то же время 3 дня он знает, что это такое для него. Особенно привыкли люди уже, ну, трудно. И вот беда, если нет никакого снисхождения к этому. И вот это часто, вот эта практика, которая довольно часто встречается, она, оказывается, является серьезным затруднением многим людям действительно к причащению. А это, я вам скажу, очень и очень жалко. Потому что причастие – это великое таинство. Питание, что называется, нашей души. Так что ищите священника скромного, не деспота. От деспота бегите. Коль начинает приказывать направо-налево, бегите. Это совершенно ясно уже, кто это человек. Святые все считали себя ниже приходящих к ним. Ниже. Напротив этих лжедуховники командуют направо и налево. Я уж не буду повторять, что такое. Все, сразу, моментально.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Душа Москвы». Памятка. Нет, не только темное царство, как с легкого слова критика повелось у нас называть русского купца XIX века, излюбленного героя комедии Островского в России, в Москве особенно жило и дело государственное и вообще великое жизненное дело, воистину именитое купечество, светлое царство русское. Не о промышленности и торговле речь. Российское купечество оставило добрую память по себе и в духовном строительстве России. Ведь труд и жертва на поприще человеколюбия, помощь сиротам и обездоленным, больным и старым, пасынкам беспризорной жизни — дело высокой духовной ценности, и его широта и сила показывает ярко, на какой высоте стояло душевное российское просвещение. Корни его глубоки. Вспомните трогательный обзор Ключевского «Добрые люди Древней Руси». Великое древо жизни росло и крепло. Где оно, это древо, ныне? Почтим, помянем. Эта заметка-памятка не притязает на полноту. Неисчерпаемо море щедрых даров купечества во имя человека-брата. Не перечислить имен достойных, не вспомнить минувших дел всех сполна. Нельзя охватить Россию. Эта памятка говорит только о Москве. Перечисляю по памяти. Нет под рукой справок и неведомо, где они. Не только дело богоугодное нашло в московском купечестве силу великого размаха. Российское просвещение в науках и искусствах также многим ему обязано. Всему миру известна московская галерея Третьяковская. В тихом, кривом и узеньком Толмачевском переулке в Замоскворечье. Величайшее собрание картин русских художников — можно сказать, живая история русской живописи. Все великие мира, кто только не заезжал в Москву, все побывали в этом глухом углу, где заборы с набитыми гвоздями охраняют купеческие дома с садами, где поют соловьи весной, где по зимам вздымаются сугробы, а в высокой половодье подчаливают лодки. В этой купеческой усадьбе зародилась жемчужина — сокровище русского искусства. Именитые иностранцы по ней о Москве судили, о России, о русском гении. Вложила она немало в добрую славу России. Великую эту галерею всю жизнь собирали Третьяковы, именитые москвичи-купцы. Бережно собирали и хранили. Собрали, затратив миллионы, и принесли в дар Москве. Дар бесценный. И еще капитал оставили с усадьбой и завещанием хранить, продолжать и доступ бесплатно всем. Рассказывают, что Александр III, думая о музее в Петербурге, сказал, разумея русские картины, посмотрим, что-то оставили купцы Третьяковы на нашу долю. Помню еще собрание Цветкова, Щукина, библиотеку Хлудовых из редкостей по церковному расколу, собрание древней русской иконной живописи Солдатенкова, Рябушинского, Постникова, Хлудова, Корзинкина, картинную галерею Морозова на Пречистенке. Что еще? Солдатенков, друг литераторов, между ними, если не ошибаюсь, Герцена и Белинского, положил важное начало изданием тяжелым, недоступным предпринимательству в то время. Без его щедрой жертвы русское образованное общество не скоро бы получило многие капитальные труды европейской ученой мысли, Адама Смита, Рикардо, Милля, Дарвина, Бокля, Спенсера, не говоря уже о томах всемирной истории, писавшей не совсем грамотно, Солдатенков вошел в историю русской грамотности. Московские клиники известны. Немало они способствовали доброй молве по свету о русской медицине. Немало придали блеску науке русской. Члены Международного съезда врачей, собравшиеся в Москве, были поражены нежданным чудом, целым клиническим городком, вольно раскинувшимся в садах на Великом Девичьем поле. Москва, азиатский город, открыла европейцам чудеснейшее лицо свое. Клиники эти тоже вложили что-то в добрую славу России. Созданы они жертвой московского именитого купечества. Создавались по волшебству, в минуту, по обету. Так бывало. Знаменитый профессор говорит, довольный, полагаю, опасность миновала. Обрадованный отец ли, муж ли, крестится вольным взмахом и, забирая профессорскую руку, говорит, быстро отсекая, будет, как обещался, изготовьте, дорогой профессор, сметочку, что надо-с. Дело хорошее, с очень-очень рад-с. И через неделю... Так-с, 300 тысяч-с, до 500 гонитесь, ширьтесь, и чек. Клиники воздвигались словно по волшебству в 80-х-90-х годах XIX века, и все продолжали разрастаться. Жертвователи соревновали из-за чести. Большинство клиник именные. Насколько помню, за точность не ручаюсь, справок у меня нет. Гинекологическая клиника имени Морозова, клиника по нервным болезням Морозовой, клиника по раковым опухолям Зыковская, ее же детская клиника Мазуриных по внутренним болезням. Многие больницы созданы тем же купечеством московским. Глазная Алексеевская, бесплатная Бахрушинская, Хлудовская, Сокольническая, Морозовская, Солдатенковская, Солодовническая. Все бесплаты. Богадельни. Набилковская, Боевская, Поповых, Казакова, Алексеевская, Морозовская, Варваринская, Ушаковская, Мещанские купеческого общества, Солодовниковская. На многие десятки тысяч престарелых. Многие детские приюты, убежища для вдов, сиротские дома без счета. Дома дешевых квартир для неимущих Бахрушина. Ночлежные дома Крестовниковых и Морозова на 3-4 тысячи бездомных. Коммерческий институт, коммерческие училища, практическая академия, техническое училище имени Комиссарова, того самого мещанина Комиссарова, что вышиб из руки Каракозова оружие, направленное на царя-освободителя. Мещанские училища, гиганты, десятки ремесленных училищ и школы рукоделий — все создано купцами. Их обеспечивавшие капиталы составляли перед войной сумму около 10 миллионов рублей. 130 миллионов франков. Где они? Родильные приюты, училище для глухонемых, рукавишниковский приют для исправления малолетних преступников, с мастерскими и сельскохозяйственной школой в собственном имении, предельно-ткацкие образцовые школы, школы технического рисования, школы фабричных колористов, литейщиков, художественной ковки, слесарей, монтеров. На все широко давало купечество. Легко давало. Много дел человеколюбия и просвещения остались безыменными. По слову, пусть левая рука твоя не знает, что творит правая. Сотни миллионов разбросал Солодовников по всей России. Часть из них воплотилась в богадельни, приюты, школы, гимназии, народные дома, больницы, в приданые невестам бедным. Большая часть была застигнута революцией. Ныне пропало все. Московский биржевой комитет и Московское купеческое общество стояли у порога огромных начинаний для народа. Война задержала их. Революция поглотила все. Скончавшаяся во время войны В.А. Морозова оставила в помощь жертвам войны 6 миллионов золотых рублей, 75 миллионов франков, они пропали. Ю.И. Базанова, московка-сибирячка, друг студентов, за невзнос платы за учение тысячи бедняков-студентов могли потерять университет. Они его не потеряли, благодаря Базановой, и если бы их было десятки тысяч, все бы внесли из щедрого кошеля ее. Кличевский сказал когда-то: «Добрые люди есть еще и у Новой Руси, слава Богу, доброе семя живо, стипендиальный наш фонд ушел уже за 2 миллиона». Это было в 1890-х еще годах. Теперь... И как же легко и просто выкладывались деньги. А вот картинка. Морозова в строгой жизни, почтенная богомольная старуха, ну какое ей дело до театров? К ней заезжает внучка Карпова, говорит, что надо для развлечения рабочих, для отвлечения их от пьянства, достроить, наконец, театр при фабриках в Орехово-Зуеве. Стройка давно остановилась, выстроили только стены, срам. А много ли надо? Да 1200, я думаю. А не маловато ли будет? Ну, прибавьте. Старуха нажимает пуговку у звонка, является лакей. «Миша, скажи в контору, выписали бы чек. Да, из моих личных, чтобы... Да ты не спутай! На 250 тысяч. Это 3 с лишним миллиона франков. И в 2 минуты выписывали, и в миллионах просто. Мелькают имена С. и Мамонтов, Меркушев из Сибири. Всего не вспомнишь. Какие силы и надежды, какие взмахи души. Где все теперь? Не хлопотали о народе, не кричали, не суесловили, а делали. Без шума, просто. Их надо вспомнить, надо записать все и помнить. От 1000 церквей по всей России, школы, больницы, богадельни, приюты, университеты, народные дома, театры, библиотеки, музеи, по городам, по городкам, по селам. Видал я сметы городов и земств. В холодных цифрах, в этих стипендиях и капиталах. Сколько? Надо знать. По всей России не сочтешь. И много, очень много безыменных. Я сказал только о Москве, что вспомнил. Все это создавалось кем? Русскими православными людьми, вчерашними мужиками создавалось. Много я ездил по России, бродил по глухим углам и узнавал такое, не поверишь. Ни в Питере, ни в Москве не знали. Знали на местах и не дивились. Чему же удивляться? Добрый человек, и все. Иначе как же? Помню, в Глазове, Вятской губернии, среди лесов и болот встретил дворец-гимназию на капиталы Солодовникова. На пустыре, в глуши, во тьме, чудеснейший дворец света, воистину, светости мы. И это темное царство? Нет, это свет из сердца.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.